Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Александр Фурмусаки. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». Сегодня в выпуске. Вспышка коронавируса в Бендерской поликлинике. Как отдохнули этим летом жители Приднестровья? Гражданское общество на левом берегу Днестра. С какими проблемами сталкивается и как складываются отношения с администрацией региона? Протесты в Беларуси и рассказы молодых людей о насилии со стороны силовиков. Официальный Кишинев о главных темах и направлениях переговоров с Тирасполем. Интервью с вице-премьером по реинтеграции Кристиной Лесник. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Начнем, как обычно, с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Подготовку к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса в школах на левом берегу Днестра с преподаванием на румынском языке и в правобережных школах, где учатся дети из Приднестровья, обсудили на совместном заседании представители Бюро по реинтеграции, Министерства образования и миссии ОБСЕ в Молдове. Учителя и ученики будут пересекать административную линию при предъявлении служебных удостоверений и ученических билетов. Об этом сообщил глава Бюро по реинтеграции Мариан Герман. Кроме того, будет обеспечен школьный транспорт или частный. В этом случае проезд школьников оплатят родители. Приднестровская администрация начала новое уголовное дело в отношении лидера приднестровских коммунистов Олега Харжана, который уже 2 года находится в тюрьме по обвинению в организации мирного протеста в Тирасполе. Новые обвинения в его адрес связаны, цитирую, «с оскорблением президента Приднестровья». В одной из газет в статье Харжан написал, что в Приднестровской администрации работают марионетки. Адвокат Харжана говорит, что новое обвинение возникло именно тогда, когда его подзащитный мог попросить о досрочном освобождении, учитывая, что он уже отсидел треть срока. В этом году администрация региона во главе с Вадимом Красносельским усилила давление на своих оппонентов. Осенью на левом берегу Днестра должны состояться выборы в законодательный орган, а в следующем году выборы главы региона. Уголовные дела, открытые в минувшие несколько месяцев в отношении оппонентов власти, связаны с обвинениями в экстремизме. Большинство обвиненных по этой статье успели покинуть регион. Один лишь активист Геннадий Чорба арестован по обвинению в организации стихийного митинга в Рыбнице. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор событий минувшей недели на радио «Свободная Европа». Лидера российской оппозиции Алексея Навального перевезли в берлинскую больницу. Навальный потерял сознание в самолете после того, как выпил чай в аэропорту города Томска. Европейский союз потребовал расследовать эту ситуацию. Цитирую, «нас очень беспокоит состояние здоровья Алексея Навального после предположительного отравления», говорится в сообщении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей. В сообщении отмечается, что если подозрения в отравлении политика подтвердятся, виновные в этом должны быть привлечены к ответственности. Белорусская оппозиция провела в воскресенье массовую акцию протеста с требованием отставки Александра Лукашенко. В соседней Литве состоялся марш солидарности с Беларусью. Участники выстроились в цепь от Вильнюса до белорусской границы. На минувшей неделе действующие власти Беларуси начали открывать уголовные дела в отношении лидеров оппозиции по обвинению в организации несанкционированных собраний. Согласно данным комиссариата ООН по правам человека, во время протестов в Беларуси погибли как минимум 4 человека. Ничего не известно о пропавших 8 гражданах. Неправительственные организации Беларуси говорят о 80 пропавших без вести. 2 корреспондента из московской редакции «Радио Свобода» выдворены из Беларуси. Их задержала 21 августа минская милиция. Власти Беларуси также заблокировали доступ к белорусской службе «Радио Свободы» и к десяткам других информационных сайтов, пытаясь контролировать информацию о постэлекторальных протестах. В пресс-релизе «Радио Свободы» говорится, что решение МВД Беларуси заблокировать работу СМИ – еще один способ белорусских властей помешать обществу получать информацию и попытка изолировать жителей Беларуси. Это часть тотальной информационной стороны блокады, говорится в сообщении «Радио Свободная Европа».
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В Бендерской поликлинике зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции среди медперсонала. COVID-19 подтвердили у 11 сотрудников медучреждения. Глава парламентского комитета по здравоохранению Сергей Чебан сообщил, что, учитывая опыт европейских стран, на левом берегу Днестра возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, и поэтому не исключено введение дополнительных ограничительных мер. Несмотря на угрозу второй волны заболеваемости, власти региона решили, что в троллейбусах теперь могут ездить все желающие, но только в определенные часы. В остальное время троллейбусами могут пользоваться все желающие, но все должны быть в масках. Количество пассажиров должно быть ровно сидячим местам. Сезон отпусков подходит к концу. Как жители Приднестровья провели это лето? Наши корреспонденты спросили об этом прохожих на улицах приднестровских городов.
Рыбалка, берег Днестра. Дома. Житейские проблемы, которые можно решить в отпуске. Все нормально. И не испытал никакого дискомфорта.
Никуда не выезжала в связи с карантином. Но очень хотелось бы, конечно же. За других людей не могу сказать. Общаюсь среди только мамочек. И, в принципе, все так. Из-за карантина мало куда можно выехать.
Дома. Весь день. Просто дома. Вирус идет, из-за этого настроения нету, и все.
Отпуск был. В отпуске, наверное, делала все домашние дела, которые не успевала сделать в течение рабочего времени. И шила, и убирала, и ремонт там немножечко, и закаточки. Но еще не вся закатка сделана, но клубничка, малинка есть.
Мы сидели дома, никуда не ходили, потому что был карантин. Надеемся, скоро откроемся, пойдем в сад, в школу. Да, мы хотели уехать, отдыхать, но так как получилось, у бабушки отдыхали.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Через неделю в Приднестровском регионе помпезно отметят 30-летнюю годовщину отделения от Республики Молдова. 2 сентября 1990 года регион на левом берегу Днестра провозгласил свою независимость, до сих пор не признанную ни одним государством мира, в том числе России. На левом берегу по-прежнему стоит российская армия, множество лояльных Кремлю людей удерживают власть. Все еще существует склад с устаревшими боеприпасами, и Москва вкладывает немалые средства в стратегические отрасли. Массовый отток трудоспособных граждан на заработки за границу привел к старению населения региона, к обнищанию оставшихся жителей. Ежегодный бюджетный дефицит Левобережья превышает 50%. Регион выживает в том числе за счет того, что не платит за использованный российский природный газ. Долг Приднестровья «Газпрому» перевалил за 7 миллиардов долларов, и эта задолженность числится за Республикой Молдова. В этом году экономика региона сильно пострадала из-за эпидемического кризиса. Тираспольские чиновники в начале лета заявляли, что бюджетных ресурсов едва хватит на выплату зарплат до осени. Все эти проблемы не помешали администрации региона подготовиться к торжествам по случаю 30-летия самопровозглашения независимости. Масштабный военный парад пройдет в центре Тирасполя с участием военной техники, как Приднестровской армии, так и оперативной группы российских войск. В мероприятии примут участие 1200 военных и 150 единиц тяжелой техники. Наш тираспольский корреспондент Сергей Урсул и глава одной из самых известных и опытных общественных организаций Центра Априори Евгений Дунаев поговорили об отношениях НПО и администрации Приднестровья. Центр Априори в последние годы заявлял о множестве попыток местных властей ограничить или даже запретить деятельность этой организации. Недавние случаи связаны с так называемым законом об иностранных агентах и стратегией по борьбе с экстремизмом. Оба этих документа были приняты в регионе по российскому примеру. Юристы и активисты Центра Априори уверены, что законы были приняты для борьбы с инакомыслием и оппонентами тираспольского режима. Наш корреспондент спросил у Евгения Дунаева, как сейчас складываются отношения между общественными организациями и властями региона.
Если раньше не особо мешали, в общем, не было каких-то прям супер жестких, но я говорю про начало, когда 12 лет назад вот организация появилась, потому что там про 90-е мне рассказывали не очень красивые истории, довольно жутковатые. Организация росла, развивалась постепенно по мере роста именно способностей, компетенций людей, которые в ней работали. Сейчас же, конечно, есть сопротивление, но тут нужно понимать еще, что и организация, развиваясь и набирая компетенции, усложнялась в своей работе. И, наверное, качество, в том числе и коммуникации с государством, становилось, ну что ли, содержательнее. И поэтому трудно выделить, это в целом ситуация стала так хуже. Или наш запрос как организации к органам власти стал жестче. Несмотря на то, что я сейчас обозначил, отвечая на вопрос просто, мне кажется, что ситуация скорее ухудшилась вот в таком развитии последние годы, наверное, где-то начиная с середины президентства Шевчука. Так, на глаз я так назову.
Как изменилось гражданское общество за это время? Что происходит в этом секторе?
Мне кажется, да, тут опять же трудно ссылаться на какие-то точные, да, это такие императивные ощущения скорее. И вот я могу разве что поделиться ими. По этим ощущениям общество ослабевает в последнее время. Я думаю, тут несколько факторов. Первый момент связан с тем, что в целом идея нашего государства дискредитирована все больше и больше. Вот, именно поведением наших властей, мне кажется, прежде всего, тем, как работают институты. С одной стороны. С другой стороны, неправильно же делить, что у нас есть отдельная власть, отдельное вот общество, и молодежь все больше уезжает. И это, конечно, сильно ослабевает гражданское общество и вообще как бы уровень компетенции там, любого рода профессий. Вот. Поэтому тут обоюдная история. И можно ли кого-то в данном случае прям винить? Потому что мы сами виноваты, в общем, по большому счету, в том, что так происходит. А с другой стороны, виноваты ли мы в том, что так складывается, потому что в целом миграционные процессы, они достаточно общие, естественные.
Каким вы видите будущее региона, учитывая тенденцию настоящего времени?
Я, наверное, немножко необычно отвечу на этот вопрос. Мне кажется, что сама его постановка постепенно теряет актуальность. И это, наверное, хорошо. Я не уверен, то есть я не могу утверждать. Я имею в виду, что вообще-то не важно, что будет с государством. Потому что государство – инструмент. Так же, как общественная организация – это инструмент. Если он не выполняет свою функцию, то он исчезает или деградирует, или реформируется, если он хоть немного жизнеспособен, реформируется так, чтобы все-таки ее выполнять. Поэтому не люди же для государства, а государство для людей. И поэтому будущее государства, оно каким может быть? Оно, наверное, может быть хорошим. Если будут создаваться условия, если общество будет развиваться и, в общем, реализовываться. И, в общем, я думаю, что и обществу, и отдельным людям выгодно, чтобы так было, потому что это вот то, что я стараюсь пропагандировать, насколько могу, и в том числе личным примером. Гражданский активизм, то есть активная общественная вообще какая-либо позиция и деятельность, прежде всего, она очень позитивно влияет на личность. Она ее формирует, и, в общем, это классный такой воспитательный эффект. Многие люди, даже зрелые, к сожалению, упускают этот момент, а это такое развитие своего сверх-я, наверное, или социального я и так далее, как это называется. Но, в общем, взаимодействие с социумом – это очень важный момент, прежде всего, самоутверждения, такого самопонимания, самореализации. Поэтому этот процесс очень важный, и в этом смысле, опять же, он, по идее, в любом случае ведет к улучшению государства как института. Но это не главное, это скорее побочный эффект. И в этом смысле государство может стать хорошим, если мы будем действовать и таких людей, которые будут учиться и вкладывать свои усилия в том, чтобы иметь причастность к развитию государства. Тогда государство будет лучше, общество будет лучше. И такие люди будут. Их будет какое-то количество. Будет количество людей, которые будут уезжать. Какой будет баланс и чем это все кончится, сказать трудно. Скорее всего, это будут как-то перекрываться. Мы как-то вяло будем жить. Кто-то будет развиваться, кто-то будет чуть-чуть развиваться, кто-то не будет развиваться или будет развиваться иначе, в другом. Вот. Но в целом, главное, чтобы люди были счастливы, да? А не государственные конкретные устройства, потому что, Советский Союз распался, а люди продолжают как-то жить. Кто-то жалеет о государстве, которое было утрачено, кто-то не очень. Но, в общем, не это на самом деле определяет быт и каждодневное существование. И мне кажется, в этом смысле, что это такая тенденция. Для молодых людей это особенность. Вот так называемое государственничество, я его все реже встречаю среди молодых людей, и мне кажется, практически единственными настоящими выносителями являются там люди за 60 на данный.
Чего не хватает гражданского общества в Приднестровье? Чего бы вам хотелось?
Тут же какая штука? Это вещи довольно субъективные. То есть чего мне не хватает в гражданском обществе, совсем не факт, что не хватает основной части населения. Мне, например, не хватает какой-то публичной открытой коммуникации, как между организациями. У нас ведь вообще, по большому счету, нет никакой, дискуссии о методах, может быть, вообще публичной дискуссии между общественными организациями. Я уже не говорю об общественной организации и государством. Дело в том, что, как мне кажется, у нас, ну, для меня лично, например, у нас очень слабо развита какая-то взаимокритика. Потому что, ну, вообще у нас проблема, мне кажется, в культуре, в том, как мы относимся к критике, потому что все воспринимают это сразу конфликтно, а мне кажется, что такой критический подход, он помогает нам в том числе бороться с проблемами и вместе искать их решение. Вот, и мы не очень ищем, на самом деле, каждый плюс-минус делает что-то свое, как-то у себя, ну, не знаю, может быть, кто-то более-менее пытается гнить, у нас есть платформы отдельные, но они очень непублично действуют, и в этом смысле, насколько мы взаимодействуем как внутри, так с обществом, так и тем более там с государством, ну, как, я бы сказал, еще хуже, именно если говорить про публичную сферу, которая критически важна, ведь именно публичная коммуникация создает, развивает культуру, потому что становится общим опытом, таким опытом народа. И вот именно такого опыта и такого развития, мне кажется, у нас очень не хватает, в этом смысле у нас такая стагнация. И это просто, мы буквально недавно, я общался с человеком вот на похожую тему, это просто действительно очень сложно, потому что это неприятная коммуникация, это нужно объяснять много. И, в общем, это сложно, но это вот то, чего нам, мне кажется, не хватает, если говорить внутри как сектора. А если пожелать гражданскому сектору Приднестровья, я бы пожелал на самом деле сохранения активных людей, потому что вот чем, наверное, самое критичное, то, что у нас молодые люди уезжают. И в этом смысле, опять же, даже не самое ужасное какие-то глупости и ошибки, которые делают наши органы власти или отдельные даже их представители, потому что в целом, ну, они делают это, потому что им это позволяет наше общество, а позволяет оно им, потому что, ну, таковы его качества. Но, по большому счету, гражданское общество – это просто какая-то видимая часть самого по себе общества, его олицетворения.
Евгений Дунаев, глава Тираспольского центра «Априори». После президентских выборов Белоруссии, прошедших 9 августа, мирового сообщества потрясло насилие и зверство, которое допустили белорусская милиция и ОМОН в отношении молодых людей, задержанных в ходе массовых мирных протестов. Сотни страшных рассказов о пытках и бесчеловечном отношении, об изнасилованиях и чудовищном насилии появились в сети сразу, как начали освобождать задержанных. Спастись из милицейских застенок многим удалось только на скорой помощи. Их доставили прямо в реанимацию. Пока известно о трех погибших в результате злоупотреблений силовиков. Наши коллеги с телеканала «Настоящее время» собрали несколько свидетельств пострадавших молодых людей. Послушаем материал в изложении Юлии Михайловой.
Согласно данным комиссариата ООН по правам человека, во время протестов в Беларуси погибли как минимум 4 человека. Ничего не известно о пропавших 8 гражданах. Неправительственные организации Беларуси говорят о 80 пропавших без вести. Задержанных протестующих безжалостно избивали, угрожали изнасилованием и смертью. Освободившись из изоляторов, молодые люди раскрывают жуткие подробности того, что с ними происходило несколько дней в тюремных застенках. Александре 20 лет, ее задержали в ночь с 10 на 11 августа, когда она возвращалась домой. Во время задержания ее сильно избили. В автозаке угрожали изнасиловать и закопать в лесу поблизости. Вот фрагмент ее рассказа.
Отобрал у меня телефон, заставил его разблокировать, сел на меня и смотрел. То, что у меня в галерее творится, и, в принципе, все мои переписки личные, то, что в каких группах я состою. И когда он увидел группу, вот чай с малиновым вареньем, наподобие вот этих всех групп в Телеграме, он сказал, что достает вазелин из кармана и говорит: «Ты знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Мы тебя просто изнасилуем». И как бы вот это вот были угрозы на протяжении вот всего пути, там, минут 15. То есть мне говорили, что меня изнасилуют, что меня прикопают где-то в лесу. И они действительно, вот был момент, когда они остановились возле леса, и такие: «Ну что, готовься». И вот этот страх, и ты понимаешь, что, ну, как бы, пусть кто-нибудь, ну, спасет. И вот благо там оказался вот парень или мужчина, который сказал: «Да не надо, давайте ее отвезем просто». И вот это меня спасло, вот просто потому что я понимаю, что меня могло, в принципе, сейчас не быть. И меня бы, в принципе, не нашли, я бы больше не сидела бы здесь.
По всему телу у Александры следы побоев, надрывы почти всех связок. После освобождения ее осмотрели врачи. Во время съемок репортажа девушка ждала, когда ей принесут костыли, иначе она не может ходить. Александру пытали и унижали в СИЗО в течение 3 дней.
Там женщина на входе была, которая просто берет, бьет по ногам, ну, чтобы самоутвердиться как-то или просто покалечить. И просто берет и спрашивает: «Как дела, сучка?» И просто берет, себе дальше ставит к стене, просто бросает в стену, как будто какая-то вещь, заставляет раздеваться, то есть, и как бы когда ты ставишь ноги на ширине плеч, как надо, руки за спину, она тебя бьет еще больше, то есть по ногам. Это были вечные оскорбления и унижения, что я, у меня татуировки, значит, я зэк, и что я овца безработная, которая сидит просто дома, и лучше, в принципе, мне не высовываться, потому что таких, как я, нужно убивать. Ты позор этой страны, хотя, как бы, я вышла, наоборот, за страну, сказать, что вот, я люблю свою страну, а я, оказывается, позор, по их словам. Недостойна жизни, и таких, как я, нужно убивать, насиловать, сажать.
Алексею 23 года. Из СИЗО его увезли на скорой. Без помощи медиков сесть в машину он не мог.
Начали идти сотрудники, всем по очереди разрезать штаны, колышину полностью и на задницу тоже. Некоторым и трусы разрезали тоже. Ну, они били, потом, допустим, говорят, кто лучше президент мира. Мы должны были ответить: Александр Григорьевич Лукашенко. Они: молодцы! И по очереди опять. Ту-ту-ту. Вот так вот били. Потом еще какой-нибудь вопрос, там, я не помню.
Будете ли писать?
Да, будете ли вы писать заявление об избиении? Нет, не будем. Молодцы! И опять там бить. Вот так вот. По спине, по рукам. Помню, там ходила девушка в маске тоже. И она тоже била. И меня била. Она была блондинка.
Алексей показывает огромные и темные гематомы на ногах, ягодицах. Говорит, что спина не очень заметно пострадала, потому что был он в довольно плотной байковой кофте.
Нас уже погнали по коридору уже в сам изолятор. Ну, в изоляторе уже, типа, на нас мы еле шли, естественно, многие, у всех были отбиты ноги. Вот, там уже ребята какие-то... сотрудники на нас посмотрели, говорят, ну, хватит убирать эти руки из-за спины уже, ну, тут не так жестко, судя по всему. Ну, был парень там какой-то, видно, сострадательный. Открывают дверь и говорят, ну, заходите в эту комнату. Насколько я понял, это прогулочная комната была для заключенных, чтобы, ну, они там гуляли. То есть крыши у этой комнаты не было, была решетка. Комната это 7 на 4 метра примерно. И в этой комнате 130 человек. Там все стоят, можно сесть, конечно. Ну, кто-то спит, пытается как-то спать на этом бетоне. Еды там не давали. Давали, иногда вносили в воду, в ведре просто, вот так вот ведро, и все, на всех ведро пластмассовое, и все пили. Вот. Были слышны крики по ночам, собаки гавкали, может быть, для того, чтобы заглушить их как-то.
Рядом с Алексеем сидит его старшая сестра. Она говорит, что раньше работала в органах, в Главном управлении внутренних дел.
Я такую дичь, если честно, вообще не могла даже представить в страшных снах. И причем они чувствуют безнаказанность. Либо они, я не знаю, ну, сумасшедшие, они не понимают, законов не знают, они не понимают, что им за это грозит. А им грозит, там, ну, в зависимости от того, как будут инкриминировать, да, эти деяния, если это уже пытки будут инкриминироваться, то там от пожизненного до смертной казни.
Во время протеста в Беларуси после президентских выборов были задержаны свыше 7 тысяч человек.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Вернемся к приднестровской проблематике и послушаем интервью вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник. В беседе с нашей коллегой Валентиной Урсу они говорят о решении проблем пакета «Берлин Плюс» и о том, как повлияла на отношения Кишинева и Тирасполя односторонняя установка нелегальных постов в зоне безопасности.
Эту ситуацию с установкой постов я называю самоизоляцией региона под предлогом пандемии, поскольку, по сути, эти пункты нельзя считать санитарными. Там вы не увидите ни врачей, ни медперсонала, ни других ответственных специалистов, которые давали бы понять, что это санитарно-карантинные посты. На сегодняшний день осталось 12 нелегальных постов, установленных в период пандемии. Я хочу внести ясность, это кроме постов, созданных по соглашению 1992 года. Это только посты, которые установили в зоне безопасности в период пандемии. Эксперты тоже уверены в том, что Тирасполь преследует политические цели и нет ничего общего с эпидемическим кризисом и этими 12 постами. Со стороны Тирасполя всегда случаются провокации. Правда в том, что сейчас мы сосредоточены на проблеме свободы передвижения, на ситуации в зоне безопасности. Все эти проблемы и их решения требуют усилий и большого внимания официального Кишинева. Сколько жителей Левобережья обладают молдавским гражданством? Согласно данным агентства общественных услуг, около 350 тысяч человек и порядка 18 тысяч граждан обладают молдавскими полисами обязательного медицинского страхования. Поговорим о пакете «Берлин Плюс». Давайте посмотрим, действительно ли Кишинев идет на уступки. Автомобильные номера сегодня по-прежнему проблема. Номерные знаки устанавливают по желанию, и это подтверждает наша статистика. Жители Приднестровского региона могут обратиться в один из двух пунктов регистрации – в Рыбнице или Тирасполе, где работают представительства агентства общественных услуг, и получить номера. Водители, владелец авто или человек, на которого оформлена доверенность, могут быть идентифицированы, когда они на машине с нейтральными номерами передвигаются в Приднестровском регионе или ездят в Кишинев. Почему я говорю именно об этом? Всем известно, что сегодня водителей машин с приднестровскими номерами, к сожалению, невозможно идентифицировать в случаях дорожно-транспортных происшествий, если они покинули место аварии. Системы видеоконтроля на дорогах тоже не выявляют таких водителей в случаях нарушений, и их невозможно за это оштрафовать. То есть в этой ситуации регистрация автомобилей и получение номеров в Рыбнице или Тирасполе станет хорошим решением для людей, которые живут на левом берегу Днестра и хотят свободно передвигаться. Есть ли подвижки в решении проблемы телекоммуникаций? Это очень сложная тема. 2 года продолжаются дискуссии, переговоры. Состоялось, наверное, больше 45 заседаний. У Тирасполя очень много претензий. Условия Кишинева совершенно ясны. Любой желающий стать оператором должен соблюдать законодательство Республики Молдова. Я имею в виду соблюдать права и обязанности, положения в области госбезопасности и защиты персональных данных. Оператор телефонной связи должен действовать по законодательству Республики Молдова. Кишинев заявлял, что удалось добиться по меньшей мере того, чтобы учебный процесс в школах с обучением на латинской графике проходил в нормальных условиях. Но директора этих 8 лицеев на левом берегу Днестра говорят, что у них достаточно проблем, и прежде всего они связаны с помещениями школ. Директор лицея имени Благи в Тирасполе господин Иовчев говорил, например, что здание их школы построено в 1950 году. Я всегда выступала за то, чтобы сфера образования была избавлена от политического влияния. 8 школам с преподаванием на румынском с момента введения чрезвычайного положения в полной мере помогало бюро по реинтеграции. Я лично просила, чтобы всякий раз при поездках на правый берег присутствовали сотрудники ОБСЕ и мониторили ситуацию. Я настаивала, чтобы свобода передвижения этих учителей была безусловной и постоянной. В отношении аренды помещений и по другим вопросам у нас есть протокольные решения. Есть у нас и решение Европейского суда по правам человека. Согласно решению ЕСПЧ, Республика Молдова не была признанной виновной в этом деле и справляется со своими обязательствами в отношении этих школ. Я бы предложила задуматься о количестве учеников, сколько детей учатся в этих школах, потому что мы должны стимулировать приток новых учеников. Сделать так, чтобы дети хотели учиться в школах с преподаванием на румынском языке, и чтобы учебные заведения поддерживали необходимое количество школьников и были привлекательны для них. И это не единственная проблема, связанная с обучением, потому что дети из Приднестровья приезжают учиться на правый берег Днестра. Также в правобережных школах работают учителя из Приднестровского региона. Недавно я была в городе Резина, и у меня была возможность поговорить с директором местной школы, в которой учатся дети с левого берега. Готовятся к сдаче экзаменов на степень бакалавра, то есть надо смотреть чуть шире, а не только на проблему с помещениями наших школ с преподаванием на румынском языке.
Вице-премьер по реинтеграции Республики Молдова Кристина Лесник.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».